Я попробую, значит, спеть его песни. Я не знаю, как это вообще возможно. По-моему, мелодии там нет, аккордов там полтора. Поэтому все идет, так сказать, в редакции. Мое кредо. Слушай, друг, если ты мне друг, ты же знаешь, где мой бивак. Заходи к моему костру по делам или просто так. Отогрейся, сбрось печаль, как рюкзак с плеча. Позабудь о крутой тропе, пей со мной, не стесняясь, чай. Нам пой со мной, нам ведь есть что спеть. Слушай, друг, если ты мне друг, слушай, друг, если ты мне враг, каждый может попасть в беду. На огонь моего костра заходи, будто ты мне друг. Отогрейся, чайку попей. Пусть тайга за спиной гудит, но как стану я песни петь? Слушай, друг, будь врагом, уйди. Лес, переполненный солнечным светом, тающий звук в недоигранной гамме листья, осколочки лета листья звенят под ногами, ветер походкой лисий, крадучись, бродит по листьям осень. Осень. Скоро зима, запоздалое солнце ветром развеет, засыпет снегами лето, назад не вернется лето. Лишь тень под ногами и неспроста ловит все эти воспоминания о лете. Осень, осень. Время летит журавлиной стаей на двое мир, разделяя над нами годы. Заметнее стали годы, что топь под ногами, и словно выстрел однажды, и ним волосы ляжет осень. Осень.
Кто попадает?
Это вот тоже Андрей Харламов. И я еще могу спеть одну его песню, если мы дадим с вами отдохнуть нашим магнитофоном, знаете, немножко. Вот так, по-честному. Вот. Ну, если нет, то я пойду дальше. Можно, да, тормознуться? Вот. Ну, просто она такая специфическая, мне просто не хотелось бы, чтобы записи гуляли, а так вот просто... Нет, давайте все-таки... Знаете, если ружье висит, так оно обязательно, так сказать. Ну что, можно надеяться, да, что вы меня не подведете, да? Значит, я немножко расскажу еще об одном человеке. Вот я читал довольно много статей в разных газетах, заметок о Барике Крупе. Писали и знакомые, и незнакомые, и профессиональные журналисты, и непрофессиональные журналисты. Но самое лучшее, что я о нем прочел, было написано человеком, который его никогда не знал. Значит, сотрудником той же лаборатории, того же НИИ, значит, Гришей Богдановым, который просто очень любит Крупу и его песни. И вот как-то раз наш поезд, вместо того, чтобы ползти от Тымовска до Южно-Сахалинска 12 часов, проделал этот путь за 24 часа, из которых 12 часов ровно он простоял в сугробе на станции Тихой в 3 часах езды от Южного, пока, наконец, с юга не пришел ротор, не откопал его. Значит, случилось в этом поезде очень много разных забавных вещей. Например, ну, с Сахалина принято что-нибудь такого вывозить. Например, для мамы гипертонички банку клоповки, там ягоды, которая сильно снимает давление. И вот, поскольку у нас в четырехместном купе спало пятеро, и пятый это лежал на полу, значит, между всех коек и вещей Андрюша Харламов, который принципиально почему-то не ездит по билетам, если есть возможность не ездить, вот, то он, ворочаясь во сне, опрокинул эту банку клоповки, которая залила все, что было в моей сумке. Ну, ладно, одежда. Там был еще фотоаппарат. Значит, клоповка, несмотря на то, что сироп густой, очень текучий и проникает везде. Вот примерно как эпоксидка, значит. Значит, там оказались залиты вся оптика, пленка, ну и вся одежда, бумаги и так далее. И мы, стоя на этой станции Тихой, значит, а там это узкоколейка, и вагоны ходят японские. Они очень похожи на немецкие купейные, тоже такие вот деревом обделаны, только гораздо уже. А туалеты там такие очень интересные. Значит, отдельно комнатки с этим самым, вот, на крышке которого написано название фирмы, делающей вагоны, то-то. Ну, так сказать, читается то-то почему-то. Вот. А отдельно, значит, в коридорчике прям стоят два умывальника, две раковины. И вот, значит, полвагона приняли участие в отстирывании, отклоповке этого моего барахла, значит, в этих двух умывальниках. Там 8 рук, что ли, мы так это дело как-то делали так дружненько. Ну и, наконец, когда стирка закончилась, я решил проведать, как там поживают ребята в соседних вагонах. Метель уже кончилась. Вот, я попытался пройти по вагонам, а там где-то дверь перекрыли, заперли, и пришлось обходить по улице. Значит, на улице я выпал в сугроб, вот так примерно, и прокладывая дорогу, значит, сугроб был свежий, никаких следов, ничего, я первым проник в те вагоны, до которых по поезду добраться невозможно. Третий путь через крышу. Значит, я нашел ребят с Биробиджана, с Камчатки. Они сидели все в одном купе. Я им сказал «здрасте». Вместо «здрасте» они мне сказали: «А мы знаем, у вас сегодня знатная пастерушка была». Так вот, когда вместо 7 утра мы приехали в Южный 7 вечера, я прикинул и понял, что друзей в Новоалександровке, а это 20 километров, 15 километров от Сахалина, или 20, кстати, к северу, мне не видать, потому что уже вечер, транспорт не ходит, автобусы, которые должны подойти, скажем, к вокзалу, ну, ко входу к вокзалу, не могут подойти из-за того, что снега насыпало на пол автобуса, по городу ездит только военная техника, пытается что-то разгребать. И, конечно, в Александровку, в деревню, как они говорят, тут, кстати, где-то Сахни находится, я уже не попаду. А жаль, потому что все друзья и учителя, и всякие, значит, моей жены, которая родилась на Сахалине, и, стало быть, мои друзья, все находятся там. Что делать? Где-то часов 8 мы приперлись, значит, домой к Диме Богданову, пока, значит, отряхнулись, пока переоделись, пока пошли дальше на следующую квартиру, было уже 9. В 10 часов я понял, что я иду в Новоалександровку любыми путями, хоть пешком, потому что завтра это запись на телевидении, послезавтра улетать. И вот, значит, Дима сказал, я это вот так не... Гриша, точнее, Богданов, да, Гриша сказал, я это вот так не оставлю, и пошел вместе со мной. Значит, он пошел... Да, мы дошли до какого-то кинотеатра «Комсомольца», там подловили какого-то козла. Вот, он сказал, что едет машина такая, УАЗ. Вот, он, то бишь, водитель, сказал, что едет до совхоза. До совхоза это хорошо, от совхоза 2 километра до деревни. Вот, сели, поехали. Когда он стал заворачивать, мы спросили, а что, мол, вы заворачиваете? Он говорит, ну как, в совхоз. А там был еще один совхоз, гораздо ближе. Мы поняли, что это не тот совхоз, вышли и стали пятиться назад к Южному, пытаясь все-таки кого-то остановить. Наконец остановился еще один козел, которым было жарко натоплено. Водитель без верхней одежды, солдат и две девицы. Значит, один солдат взял одну девицу себе на колени, второго солдата к себе на колени взял Гриша Богданов, и я, как фраер, значит, расположился на переднем сиденье рядом с жарко натопленным водителем. Так мы доехали до Танковой, значит, навестили одних. Потом нанесли визит Харлампию, который вылез, значит, по дороге с Тымовска немножко раньше в Новоалександровке, оказался дома. И когда он узнал, что теперь нам предстоит марш через километровое снежное поле, отделяющее один поселок от другого, где жили еще наши друзья, он сказал, я этого так не оставлю, оставил Гришу ночевать вместо себя, сам надел бахилы себе, надел бахилы мне, и мы с ним, значит, потопали через это поле, проваливаясь примерно по бедру снег. Ровно в 24:00 мы позвонили в квартиру, значит, которую я собирался навести. То есть вот такие ребята, ну, все нормально просто, понимаете, как-то запоминаются вот такие мелочи. Так вот, свадьба Гриши Богданова наделала очень много шума в кругах, близких к лаборатории отдела цунами Сахкни. И также послесвадебная жизнь, и этому были посвящены огромное количество песен, в том числе и Андрюши Харламова. Я сейчас вот одну такую спою, которую не надо записывать. Она такая, семейного употребления. Я ее даже специально не учил, чтобы не петь, так сказать, вдруг, если что, лишний раз. Как хорошо иметь уютный флэт. Но лучше жить... Ой, ребята, а у вас выключен этот кассетничек? Нет? Точно? Но лучше жить в двухкомнатной квартире, Уж если есть так собственный обед, а уж сидеть так в собственном сортире, как хорошо работать в сахнии, два раза в месяц ездить за зарплатой и думать о деньгах, к чему они, и предаваться пьяному разврату, как хорошо затем ползти домой, в душе надеясь на влюбленный шепот, и говорить ей «Здравствуй, персик мой», и услыхать в ответ «Здорово, Гриша», как хорошо открыть дверь на балкон, чтоб сосчитать запас пустых бутылок, и убедившись, как огромен он, задумчиво чесать себе затылок, как хорошо, что в доме есть жена, в которую вы весь такой влюбленный, придя с работы, скажет вам она, довольно дрыхнуть, долбаные ученые, как хорошо добраться до седин, и как-то раз, нажравшись темной стужей, вдруг осознать, ты в мире не один, и допереть, что ты кому-то нужен. Ну вот, значит, вот такие, такой разброс от, знаете, от пронзительной лирики до еще более пронзительной, значит. Саша умудрился отыскать в «Новом мире», по-моему, в четвертом номере за 67-й год, малоизвестный стих Владимира Лившица, и тоже его озвучил. Это, так сказать, целый ряд песен на стихи Гейне, на стихи Лившица, еще какие-то были его отношением вот к тому, что он видел вокруг себя. Датская легенда. Немцы заняли город без боя легко на бегу, и лишь горстка гвардейцев свой пол пост у дворца не покинув, в черных шапках медвежьих открыла огонь по врагу. Из нелепых своих, из старинных своих карабинов. Копенгаген притих, вздорожали продукты и газ. В обезлюдевший порт субмарины заходят во мраке. Отпечатан по форме и за ночь расклеен приказ всем евреям надеть нарукавные желтые знаки. Это было для них, говорили, началом конца. Но возначенный день, тот, что ныне становится сказкой, на прогулку по городу вышел король из дворца и неспешно пошел с нарукавной желтой повязкой. Копенгагенцы приняли этот безмолвный сигнал. Сам начальник гестапо гонял неприметный Volkswagen по торговой на площадь, за ратушу, в порт, на канал. В нарукавных повязках ходил уже весь Копенгаген. Может, было такое, а может быть, вовсе и нет. Но легенду об этом я вам рассказал не напрасно, ибо светится в ней золотой андерсеновский свет, и в 20-м столетии она как надежда прекрасна. Если кто-нибудь из вас помнит телепередачу, где ректор Полтавского пединститута Зязюн встречался с публикой в Останкино, то там время от времени с места, так сказать, возникал, иногда спорил с этим ректором, такой невысокий, худенький, с усами парнишка, молодой учитель из села Кукобовка Полтавской области, Андрей Остапенко. Он действительно очень такой своеобразный человек. Он практику проходил в школе Михаила Щетинина и собирается с ним работать, начиная с будущего сезона, поскольку Щетинину дали наконец школу, кстати, у нас в Краснодарском крае, так что мы теперь с Андреем будем, наверное, видеться чаще. Вообще, это один из главных людей в Полтавском КСП, бочка Диоген, фонарь Диогена. Вот, и сам пишущий немножко. Это он тогда в этой передаче рассказывал. Вот представьте себе, вот школа, да, зима, в школу входит женщина, заходит в класс, не снимая валенок, не снимая пальто, подходит к передней парте, хватает за вихры сидящего там пацана, встает, говорит: ты как пострижен, кто это такой, инспектор? Вот один из того, из кусочков, значит, который Андрюш там. Значит, он подошел ко мне перед концертом весной, в апреле, и сказал: ты мог бы спеть песни на стихи Алексеева? Я говорю: я вообще-то, честно говоря, сейчас их редко пою, потому что вот как-то, ну не знаю, уже давно не пишу на чужие стихи. Вот. Ну, говорит, спой, я тебя очень прошу, это нужно. Вот я спел, после концерта он ко мне подошел и сказал, что Алексеев умер, что вот был некролог, который я, оказывается, пропустил в литературной газете. Сам Андрюша очень нежно любил его и его стихи, вел с ним переписку, и у него были стихи, посвященные Геннадию Алексееву. На полях чертежей он писал стихи, а на полях стихотворных черновиков он создавал чертеж мироздания. Он никак не мог понять, чем же ему заняться, строить города или писать стихи. Недавно он решил этот вопрос. А через 2 недели началась война между поэтами и градостроителями. Строители думали, что он ушел к поэтам, а те наоборот. С этими мыслями они и воевали. Естественно, победили строители, ибо они имели значительный перевес в технике и живой силе. Урок в первом Б. Передо мной сидит восторженность, и всякие обыденности воспринимаются раскрытым ртом. Нахал бы сказал: закрой рот, кишки простудишь. И тогда бы моя восторженность навсегда превратилась в настороженность, безвозвратно потерявшая свою открытость. Это моя весна, моя мимоза, хрупкая, нежная, растущая, а главное, живая. Мужая, она набирает годовые кольца, хотя иногда, увлекаясь, может ковыряться в носу. Ох, а сколько кругом нахалов, и каждый пытается вставить свое слово. Я смотрел в твои глаза и сразу не понял, с чего это они горят таким светом. Оказывается, у них отражалось заходящее солнце. А вот сегодня пасмурно. Ну все, наверное. Спасибо.